Дорогие товарищи, приглашаем вас послушать инсценированные страницы романа Константина Седых «Даурия». Передача вторая. События, о которых вы сегодня узнаете, происходят в Забайкалье накануне Первой мировой войны. Константин Седых, уроженец Читинской области, досконально знает характеры, обычаи и нравы даурских казаков. Свою родословную они вели от участников Пугачевского восстания, сосланных на Нерчинские заводы. В середине прошлого века было создано Забайкальское казачье войско. В центре внимания автора три поколения казачьего рода Улыбиных. На русско-японской войне погиб Терентий, старший сын георгиевского кавалера Андрея Григорьевича Улыбина. Сейчас все хозяйство на руках второго сына Северьяна и его жены Авдотьи. Радует сердце старика внук Роман. Вырос он парнем послушным, добрым, работящим. Давно уже любит Роман Дашутку, дочь соседа Епифана Козулина. Но с родителями Роман пока об этом не заговаривает. Боится крутого нрава отца. Итак, слушайте вторую передачу по роману Константина Седых «Даурия».
Алёшка Чипалов долго упрашивал отца сватать за него Дашутку Козулину. Сергей Ильич наконец дал согласие. В начале зимнего мясоеда снарядили Чипаловы сватов. Украшенная лентами дуга объяснила без слов Дашутке, какие гости пожаловали. Сердце ее стучало, глаза застилало мутью. Опрометью бросилась она из коридора в сени, из сеней на крыльцо. Не помня себя, добежала до зимовья, где держали в холодное время ягнят и кур. В зимовье было темно и угарно, но она решила не возвращаться домой, пока сваты не уедут. Ей было ясно, что спокойная жизнь ее в девичестве кончилась, хорошего ждать теперь нечего. Отец и мать обязательно согласятся и не переслушать ей уговоров и попреков. Снова придется плакать и ходить в синяках от отцовских побоев. С этим чувством обреченности пошла она домой, когда уехали сваты. На кухне горела висячая лампа, жарко топилась плита. Отец сидел за столом. Закинув одну руку за спинку скамьи, другой он крутил перед собой пустую бутылку, с явным сожалением разглядывая ее на свет. Дашутка робко переступила порог, чувствуя, как чугунной тяжестью налились ее ноги.
Ты это где шаталась, голубушка?
Да я ягнят убирала.
Ты эти фокусы брось, убежала, а нам с матерью краснеть за тебя пришлось.
Не пойду я за Алёшку. Не с богатством жить, а с человеком.
А он что же, не человек? Ты брось нос в сторону воротить. К ней первый жених по всей станице сватов шлёт. Она брыкается, дура.
Руки на себя наложу. А за Алёшкой не буду.
Врёшь, заставлю пойти. Ты моя дочь, и жить тебе, как я хочу. Я тебе плохого не желаю. А дурь я живо из тебя выбью, ты мне не перечь.
После ужина Дашутка отпросилась у матери на вечерку. Шла она туда с твердым намерением встретить Романа.
Рома,
а?
Пойди сюда. Поговорить мне с тобой надо.
Сейчас?
Да. А ты не забыл меня?
Я? Еще спрашиваешь. Да я тебя всякую ночь во сне видел, а не то чтобы.
Пришла я к тебе. Сама пришла.
И хорошо сделала.
Ты слышал, что меня за Алёшку сватали?
Нет, не слыхал. А ты согласилась?
Согласилась, так не была бы здесь.
Да шутка, милая.
Да подожди ты, с целовками-то. Я-то не согласилась, да отец с матерью согласились. Дал мне отец неделю сроку. Забьет он меня. Насмерть забьет, если не пойду за Алёшку. А я пойду за того, кого люблю. Да разве ты не видишь, что я за тебя замуж напрашиваюсь? Ну, чего ж ты остолбенел? Пошли к твоим.
Пойдем. Пойдем.
Не очень-то ты что-то обрадовался.
С чего это ты взяла? Рад я, только отец мой ничего не знает. Кабы он меня тоже вождями не почал учить.
Ладно, пошутила я. Я и не собиралась идти за тебя сейчас.
Пойдем, не выгонит отец, я уговорю его.
Не надо, ничего не надо. Домой я пойду.
Рассердилась?
Нет. С чего это ты взял?
Тогда постой.
Нет. Спать хочу.
Да шутка, не обманывай. Сердишься, по глазам вижу.
Вот еще. Раз сказала нет, значит нет.
Ты, может, думаешь, не люба ты мне? Раз сказал, про чего не следует. Да это я просто по дурности своей бухнул. По дурности.
По дурности. Прощай.
Да шутка!
Ну?
Скажи, ты не пойдешь за Алёшку?
Подумаю.
Подумаешь? Ведь мне только отцу сказать, предупредить его. Я завтра же за тобой приду. Будешь ждать.
Сам должен догадаться.
Много раз Роман порывался заговорить с отцом о женитьбе. Но всякий раз им овладевала такая робость, что он сразу забывал приготовленные на этот случай слова. Раньше Романа часто спрашивали в семье, скоро ли приведет он невесту. Но с той поры, как вымазал он дегтем козулинские ворота, никто не заикался об этом. Пришлось Роману, сгорая от стыда, начать самому щекотливое объяснение. Случилось это только на третий день, когда они с отцом убирали на ночь быков и коней. Северьян, закрыв ворота сельника, стоял, поглядывая на выкатившийся из-за сопок месяц. Роман тронул отца за рукав полушубка.
Чего тебе?
Я нынче, тятя, невесту приведу.
Что такое?
Невесту, говорю, приведу.
Я тебе приведу. Я тебе так приведу, что волком у меня взвоешь. Жених какой выискался. А ты спросил отца с матерью, поклонился им. Постой, постой. Сразу и надулся. Да ты хоть скажи толком, кого привести ты хочешь?
Да шутку, Козулину.
Да шутку? А что Епифан скажет? Ведь за нее Чапалова сватались.
Она за Алёшку идти не хочет. За меня хочет.
Гляди ты, какое дело. Что ж, девка неплохая. Коль такое дело, с Богом, парень. Хоть и рано оно.
На вечерку Роман не шел, а летел на крыльях. Прямо с вечерки собирался он увезти Дашутку к себе домой. В проулке повстречался ему Данилка.
Новости слышал?
Какие?
Пропивание сейчас идет у Козулиных. Да шутка, оказывается, тебя с носом оставила.
Врешь.
Вот тебе и врешь. своими глазами только что видел. Сергей Ильич с Епифаном за столом в обнимку сидят.
У Романа земля поплыла из-под ног, а в небе неведомо откуда принялся подпрыгивать месяц. До крови прикусив язык, не говоря ни слова, бросился он от Данилки по проулку.
Убью ее или убью Алешку.
Дома не спали. Все были приодеты по-праздничному. Едва Роман стукнул калиткой, как Авдотья, а следом за ней Северьян выбежали на крыльцо.
А где же невеста? Волки съели. Ведь мы тут, брат, с матерью давно все наготове держим. Даже дед и тот все кресты и медали на грудь нацепил.
Да ты скажи, ради бога, что поделалось?
Мне слово дала, а сама за Алешку согласилась. Пропили ее нынче вечером.
Эх, жених, жених. Да разве так отчаянные это делают? Ты бы ее из рук не выпускал, как слово дала тебе.
Я думал, что выгоните меня с ней. Тебя боялся. А то бы...
Какие ты разиня. Да разве за это выгоняют? Ну, поругать бы оно, конечно, поругал. Да и то больше для порядку. А ты рабел. Эх, не в меня ты.
После долгой зимы весело отгуляли в поселке Масляную. Подступала новая весна. Ночью с нагретых солнцем песков далекой Гоби принесся ветер. Широкий, шумный летел он над степью, озаренный зеленоватым светом молодого месяца. К рассвету ветер затих. Медленнее поплыли тогда тучи, и стал накрапывать редкий теплый дождь. В степи сразу повеяло дальним югом. К обеду выглянуло солнце, веселое, чистое солнце весны. И сразу преобразилась неприглядная скупая земля. В поселке, радуя глаз, засверкали тесовые крыши, загорланили на поветях и заборах петухи, и, выходя на воздух, невольно улыбались солнцу люди. За зиму у Улыбиных поистратились запасы муки. Северьян начал расспрашивать хозяев мельниц, не согласится ли кто-нибудь из них пустить его на помол. Согласился Епифан Козулин. Северьян велел Роману носить мешки. Засыпав в ковш первый мешок, он принялся регулировать сыпь, чтобы мука получилась мягкого помола. Добиться этого ему удалось не сразу.
Ну вот, теперь в аккурат. Как, ничего?
Подходяще.
Придется, паря, тебе за мельник оставаться. Я сейчас домой пойду. Надо будет новое ярмо быкам сделать. Так что давай управляйся тут без меня. Ночевать-то один не побоишься?
Вот еще новости.
Ну, тогда смотри, я пошел.
Проводив отца, Роман отвязал коня и спутал его ременным путом. Над мельницей заливались в лазурном небе жаворонки. Потягиваясь и жмурясь на солнце, Роман беспричинно улыбнулся. Варить чай было еще рано, есть не хотелось, и он присел в углу на солому. Незаметно для самого себя он задремал. Проснулся от того, что в мельнице вдруг стало светло. Роман открыл глаза и обмер. У порога раскрытой настежь двери стояла Дашутка с корзинкой в руке.
Ой, да тут вон кто. А я и думала, отец тут мелет. Веньки я ходила ломать, да и завернула сюда отца проведать. Чё таким бирюком смотришь?
Чужих жён не заглядываюсь.
А ты погляди.
Что, с мужем поругалась?
А хоть бы и так. Тебе-то какое дело?
Он какого богатого мужа выхватила, да печалишься. По-моему, не с чего.
Сердишься на меня.
А чего мне сердиться?
Нет, ты все-таки скажи. Сердишься?
Да что ты привязалась?
Ну, можно хоть посидеть с тобой. Приморилась я.
Сиди.
Хоть бы чаем меня угостил. Я с самого утра ничего не ела.
Пойду за водой.
Необыкновенно ярким показался Роману день, когда он вышел из мельницы. Лицо его горело, сердце билось сильно и часто. Он подошел к замшелому руслу, и прежде чем подставить котелок под холодную струю воды, бившую сквозь щель в желобе, долго счастливыми глазами глядел на небо, на бегущие по нему легкие золотистые облака. Потом улыбнулся жаворонку, трепетавшему в синеве, и поспешил на мельницу. Там уже весело трещал в каменном очаге огонь. Дашутки он сперва не увидел и испугался, что она ушла. Но она сидела за дверью и держала перед собой левую руку, указательный палец, который был в крови.
Что с тобой?
Да наколола хворостинку. Нет ли у тебя чистенькой тряпки?
Не говоря ни слова, достал Роман из кармана чистый носовой платок с голубенькой каемкой, разорвал его пополам и стал перевязывать Дашутке палец.
Ой, какая у тебя рука-то горячая.
Зато сердце холодное.
Дашуткино дыхание опалило ему лицо. Она обхватила его руками за шею.
Дверь. Рома, дверь-то.
Когда они опомнились, вода в котелке наполовину выкипела, и огонь в очаге догорал. Дашутка, подбирая растрепавшиеся волосы, кинулась заваривать чай.
А чашка-то у нас одна?
А из одной напьемся. Ты ведь мной не брезгуешь?
Ой, да с чего брезгует-то?
Да кто тебя знает? Может, ты теперь и глядеть-то на меня не захочешь.
Экой ты чудная.
Ну, тогда вот тебе чай, вот тебе хлеб. Кусай. А сахару ты хочешь?
А разве у тебя есть?
Да для тебя сколько хочешь есть. Водка, получай.
Научилась.
Чему?
А этому самому. Скоро дошла. Прости. Прости меня. Я ведь и сам мучаюсь. Обидно мне, что ты не моя. Ох, как бы мы с тобой жили-то.
Уйду я от Алёшки. Все равно уйду.
Уйдешь, а тебя на веревке назад приведут.
А я тогда утоплюсь, мне все равно. Не могу я с ним, не могу.
Ну, будет. Будет тебе, перестань. Слезами тут не поможешь. Давай думать, что нам делать. Может, что-нибудь и придумаем?
Ой, придумаешь, как же. Мне и с тобой не жить теперь. Всегда меня попрекать будешь, Алёшка.
Не буду. Хоть тяжко мне, а не буду. Забудь ты про это.
Да я-то готова в любое время уйти с тобой куда угодно.
А куда пойдешь? Далеко забираться надо. И то найдут нас и своим судом расправятся. Либо удушат, либо убьют.
Долго сидели они. Договорились, что Роман постарается исподволь приготовить все необходимое для побега. Говорил больше Роман. Дашутка слушала его и изредка согласно кивала головой. Наконец она собралась уходить. Когда они вышли из мельницы, солнце уже клонилось к закату. За драгоценкой по травянистому косогору катился широкой огненной дугой вешний пал. Белые пашни дыма величаво и медленно подымались в голубое прозрачное небо. А вдали торжественно синели и звали к себе таежные хребты. Улыбины досевали на заимке овес и гречиху. С окончанием сева все запаздывали. Мешали частые дожди. Последние дни погода как будто установилась. Радуя глаз, дружно пошли в рост хлеба и травы. Пышнее стали кроны деревьев. После обеда Северьян с берестяным лукошком на кушаке, перекинутым через плечо, принялся расхаживать по мягкой пашне. Полной горстью разбрасывал он зерна гречихи. Роман в розовой рубахе с расстегнутым воротом, весело покрикивая на лошадей, барановал засеянное. От синего неба и солнца, от яркой зелени чувствовал себя Роман необыкновенно хорошо. Отрадно было ему смотреть на пашню, на лес, на открывавшиеся глазам просторы, и казалось ему в тот день, что самый счастливый удел в мире – это удел хлебороба. Ночью обложилось звездное небо темными тучами. Северьян понял, что опять будет дождь. Сеять не выезжали. Дождь перестал под вечер. После раннего ужина стал собираться Никула Лопатин на солонцы попытать свое охотничье счастье. Роман попросился к нему в компанию. На востоке в оранжевом зареве подымался месяц. Скупо светились узорчатые кромки облаков. На покатях хребта появилась белая полоса тумана и начала сползать в ущелье. Но вот где-то далеко, в глубине тайги, рявкнул козел Гуран. Роману, впервые вышедшему на такую охоту, в ночную тайгу, было чуточку не по себе. Ему казалось, что кто-то хитрый и сильный незримо подкрадывается к нему и обязательно с той стороны, куда он не смотрит. Уже на рассвете Никула чуть слышно дотронулся до него плечом.
Идут, слышишь? Не шевелись! Вон, у куста одна мелькнула. Своротил, кажись.
Да в кого ты стрелял-то?
В медведя. Эх, ты охотник. По косулям бахнул. Я паре в пень не стреляю. 3 штуки приходило. Я в самую большую метил. Вон против того кустика была. А ты и не видел?
Нет.
Эх, ты паря. Ну ничего, в другой раз глядишь, и ты своротишь Гурана. Вон она, голубушка. Давай сюда, Северьяныч. С миском теперь мы.
Синяя полутьма раннего утра еще стояла в тайге. Весело журчал в кустах ключ. Пахло багульником и мхами. Узкая тропинка, по которой они возвращались, велась среди камней и кочек. Отдохнуть остановились напротив красноватого утеса. Косули опустили в траву, и Роман распрямился, потирая рукой натруженное плечо. Вдруг где-то совсем близко оглушительно грохнуло и одновременно больно толкнуло Романа в плечо. Он повалился неловко боком на курчавый кустик багульника. Перед глазами поплыл красный ровный туман. Никула в ужасе прыгнул с тропинки в сторону и побежал.
Господи, пронеси! Господи, пронеси!
Очнувшись, Роман поднес глазам тяжелую, точно чужую правую руку. Пальцы были в крови.
Откуда же кровь? Да это меня убили? Помираю я.
Мгновенным видением мелькнули перед ним золотые от солнца лиственницы, синее небо в просветах ветвей, и снова, кружась и ломаясь, надолго все погасло. Он не слыхал, как подскакали к нему возбужденные казаки, как всех опередивший Семен, сорвавшись с седла, припал ухом к его заплывшей кровью рубашке.
Живой он. Себя приходит. Кто это меня? Не знаю, паря. Не знаю. Потом дознаемся. Из-под земли выроем, а найдем.
В станицу к фельдшеру повез Романа отец. Сгорбившись, кое-как пристроился Северьян в передке и с места в карьер погнал коней по серой мягкой дороге, по которой так часто приходилось ему ездить с Романом, глядеть на него и радоваться тайком, что сумел вырастить такого сына, теперь распростертого замертво в тряской телеге. Северьян оглянулся, поглядел на Романа, поправил накинутый на него брезентовый дождевик и расплакался. Проводив Северьяна, Семен отозвал в сторону Данилку.
Есть у меня, паря, подозрение на Лёшку Чапалова. У них с Ромкой давнишние счеты. На Чапаловскую заимку ты со мной не съездишь. Там ведь и Каргины живут, и в Волокитины. Может, по горячим следам и допытаемся?
Чего ж не съездить? Поедем. Только ничего мы, паря, однако, не разнюхаем. Может, Ромку порешили и они. Да только как к ним подступишься? Не следователи мы.
Романа пришлось везти в больницу, в Нерчинский завод. Рана оказалась тяжелой, крови много потеряно. Поправлялся Роман медленно. Дома уже поднимали поры и готовились к сенокосу, а Роман все еще не знал, когда его выпишут из больницы. Только через месяц Роман вернулся домой. С тех пор раненое плечо стало немного пониже здорового и ныло к перемене погоды. Елисей Каргин отаманил последний год. Атаманство ему порядком надоело, и он с нетерпением дожидался покрова, когда обычно раз в два года бывали в поселке выборы нового атамана. В поселке давно уже косили сено, а он еще ни разу не удосужился побывать на покосе, где работали у него брат и сестра. Только перед самым Ильиным днем, когда началась метка зародов, отпросился он на помощь косарям. За Паскотиной догнал его Платон Волокитин на громыхающей телеге.
Здоровенько, Алексей Петрович. Размяться, говоришь, поехал?
Эх, да вот, вырвался кое-как. Мне ведь атаманство-то вот где сидит. Я ведь не богач, для меня оно чистый разор. Дело не делаю и от дела не бегаю. А ты, говорят, всех обогнал.
Да не жалуюсь. 100 копеен сметано, и в копеннике лежит не меньше. Через недельку оно и конец. Покос мне хороший достался. Накошу нынче сено с избытком. Только вот дождя эти дни не было, а то попортит кошенину.
Примечаю я, что без грозы сегодня не обойдешься. Видишь, как парит. Поторапливайся.
Ну, тогда прощавай пока. Но!
Подожди. Мне тебя спросить надо.
О чем это?
Да что это у тебя в воскресенье за потасовка с кадровцами была?
Да полезли они на меня по пьяной лавочке. Вот и поучил я их маленько. Да.
Маленько, говоришь? А у Палашки дверь вместе с косяками вывернул?
Ну, а что ж мне было делать, ежели они уцепились за дверь и уходить не желают?
А как же ты у Палашки-то оказался?
Да ведь она мне кума. Зашел к ней, да и засиделся ради праздничка.
Что-то шибко часто к ней похаживаешь. Да все ночью норовишь.
Да враки! И не хочу их и слушать. Тороплюсь.
Погоди. Ты ничего не видишь?
На перевале, по которому велась дорога к Орловской, густо взвихрилась пыль. Через минуту на дороге появился черный ком и стремительно покатился вниз. Скоро можно было различить лихую, с рвущимися в стороны пристяжными, тройку, которую гнала по опасной крутизне какая-то забубенная сорвиголова. Что-то смутно краснело над тройкой.
А ведь, кажись, откосились мы, паря.
Гулко копытила, буйно рвалась оголтелая тройка. Вот она скрылась в ложбине, мелькнула за кустиками и вынеслась на каменистый пригорок. Бешеная скороговорка колокольцев донеслась оттуда. На одно мгновение поредела над ней ржавая пыль, и тогда увидел Каргин красный флажок.
Война.
Яростно настегивая коня бичом и вожжами, поскакал Каргин к поселку, надеясь перерезать тройке дорогу, но не успел. В каких-нибудь 20 шагах от него пролетели вороные, роняя на дорогу горячие хлопья пены.
Господи, это с кем же? Вот тебе и покос. Вот тебе и праздничек.
Улыбины были в то утро на дальнем покосе. Солнце уже стояло прямо над головой, когда вернулись они на табор к островерхому зеленому балагану. Авдотья тотчас же принялась варить обед. Северян уселся в тени от телеги и весело постукивал молотком, отбивал литовки. Роман и Ганька умывались прямо из речки. Северян бросал довольные взгляды на жену и сыновей и радовался, что есть у него такая семья, с которой можно жить и работать не хуже других. Скачущего по дороге всадника с красным флажком увидела раньше всех Авдотья.
Северян, ребятишки, глядите, глядите, беда ведь какая-то.
Ну вот и отработались. Запрягайте коней, ведь это война.
Только выехали на дорогу, как их нагнал спешивший в поселок верхом Семен Забережный.
С кем, Семен, война-то?
С германцем, паря. Хорошо, что хоть не с японцем, а то бы наше дело с покоса да прямо в бой.
Радость от этого небольшая. Все равно всем нам солоно придется. Война теперь куда побольше будет, чем с японцами.
Утром, лишь только из-за сопок выглянуло солнце, повел Каргин в Орловскую около 30 мобилизованных мунгаловцев, которых провожала многочисленная родня. На перевале остановились проститься, обнять детишек и жен, и в слезах полюбоваться на родную, широко разбежавшуюся степь, на зеленые севера, щедро разукрашенные цветами и травами короткого лета, на голубые хребты, затянутые знойным маревом. Отцы и матери перекрестили своих сыновей и долго махали им вслед фуражками и платками.